Особое мнение.
Доброе утро. Это программа «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова. Мы находимся в студии радиостанции «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге. Александр Невзоров здесь, в прямом эфире. Программа «Особое мнение». Доброе утро.
Доброе утро.
Спасибо, что пришли. У меня к вам сразу для обсуждения новость питерская. Но я абсолютно уверена, что она не только питерская, потому что это могло случиться абсолютно в любом городе. Вернее, в любом законодательном собрании любого города. В Питере на 23 февраля депутаты получили поздравительные открытки за подписью спикера Макарова, где российский триколор перепутали с флагом довоенной Богемии Моравии. Ну, в общем, там перепутали полосочки. Как в какой-то непоследовательности расставили.
А в чем скандал?
Ну, там не то чтобы... Это не то чтобы даже очень большой скандал, потому что это открытки, которые получили депутаты внутри законодательного собрания. Вот и то даже говорят не все. Но это ужасно смешно, мне кажется.
Нет, это не то чтобы смешно и совершенно не странно, потому что я думаю, что очень многие плохо ориентируется в этих полосочках, и этот флаг как ничего не обозначал, ничего не выражал, так он и продолжает ничего не обозначать, ничего не выражать. Плюс он вообще, меня удивительно, что он даже на таких открытках появляется, потому что по логике вещей, по законам Российской Федерации, он должен быть категорически запрещен на территории Российской Федерации как символ, как знак организации, вплотную сотрудничавшей с гитлеровским режимом.
Но эта организация, про которую вы говорите, она тоже не сама придумала этот флаг, а он существовал еще задолго.
Ой, знаете, вот классик сказал, что бумажка тоже бывает чистой до тех пор, пока ею кто-нибудь не подтерся, да? А после этого момента уже с ее чистотой приходится проститься. Поэтому, учитывая страшный компромат и то, что этот флаг использовался в ласовской армии, и то, что именно под этим... Я вот говорю, у меня был замечательный в свое время очень жестким образом сделанный материал Пискунова, где реальный власовец, который потребовал от германского правительства компенсации за все услуги, которые он оказал Германии, власовец, который жил здесь под Петербургом, он, думая, что бригада 600 секунд, это бригада немецкого телевидения, ну, там изображался немецкий язык, изображались...
Сейчас вы обманули его.
Конечно, конечно. Он рассказывал про то, как он плакал от счастья, увидев поднятый трехцветный власовский флаг.
Ну, мало ли, кто от чего заплачет от счастья. А другие люди плакали от счастья в 91-м году, когда вместо вот этого вот серпастого молоткастого подняли, там, носили по городам этот самый триколор. И для них это было возвращением не того, о чем вы говорите, и не власовством никаким, а это был настоящий русский флаг, российский,
в отличие. Ну, не знаю, по крайней мере, сейчас время, как известно, внесло коррективы, и, наверное, надо было бы... Ну, теперь же, как бы, есть страна, победившая духовность, поэтому имело бы смысл этот флаг украсить еще чем-нибудь, например, перечеркнутыми дамскими кружевными трусами. И это было бы прекрасным символом, очень точным.
Я только одного не понимаю, честно говоря. С 91-го года, когда этот флаг был поднят официально впервые, и многие из нас помнят, как это было, прошло уже довольно много лет. И, в общем, уже можно было выучить.
И никто не разбирается в этих цветах. Да как он никак ничего не обозначал, но по большому счету, так ничего не обозначает. И я думаю, что эта страна еще будет искать свою символику и, вероятно, не раз ее сменит.
Вот это интересно.
Конечно.
Например?
Ну, я не знаю, например. Это совершенно не мое дело. Я не собираюсь в этом поиске принимать участие.
Но это может произойти, предположим, если страна опять изменится.
Она гарантированно изменится, потому что вот та страшная кнопка самоликвидации, она все равно нажата. Ведь все бы это было очень красиво, мило и романтично, то, что происходит, да, за исключением того, что для того образования государственного, в которое срочно перестраивается Россия, нет места в этом мире, да? Вот просто его нету, потому что империя...
Почему это нету? Все... Некоторые считают, что наоборот.
А, некоторые... Давайте мы сейчас будем некоторые интересоваться считают, моим мнением. Возможно.
Совершенен?
Возможно,
а
возможно.
Вот
но,
увы,
увы, нет места, и рано или поздно встанет жуткий вопрос о том, кто, значит, мир или Россия, да? И это будет решаться каким-то, я подозреваю, достаточно жестким способом. Но я не могу сказать, знаете, я как-то без злорадства и без радости отношусь к тому, что кнопка самоликвидации, механизм пусковой уже приведен в движение. Хотя мне очень интересно сейчас, например, наблюдать за тем, что происходит. Почему? Потому что вот то предреволюционное состояние, когда революция еще в неких квантах, да, она везде и нигде, она во всем и ни в чем. Да? Хорошо, когда революционеры, это понятная видимая структура, вот они тут пересчитали тротиловые шашки, спили интернационал, потом снова начали считать шашки. Тогда их можно там обезвредить группой ФСБ за 15 минут. Но когда эта революция во всем и ни в чем, когда она полностью следует пока принципу неопределенности Гейзенберга и вот ведет какое-то загадочное существование, при этом она сверхреальна, то этот процесс, конечно, хотелось бы задержать, чтобы его просматривать основательно. Но я боюсь, что логика развития многих вещей этого просто не позволит.
Вам нужно быть министром иностранных дел.
Нет.
Российской Федерации.
Знаете, я бы
потому
никогда...
что нынешний, пока еще министр,
да,
пока вас не назначили, Сергей Лавров, как раз на днях предложил внести в Декларацию ООН 70-го года вот это вот положение о недопустимости поддержки антиконституционной смены власти. Что он имел в виду?
То есть революция, наверное.
Ну, да. Да.
Ну
да.
Понимаете, Лавров блистательный дипломат. Он любой бред умеет преподнести изящно. Да? Это все, что требуется от дипломата. Следующим шагом, вероятно, будет попытка штрафовать вулканы за извержение или запретить движение литосферных плит. Это вещи, которые совершенно не зависят ни от Лаврова, ни от любого другого чиновника. А вот то, что мне точно не надо быть министром иностранных дел и точно не надо занимать никаких государственных должностей, это я вам скажу с великой определенностью, потому что мне часто задают на всяких встречах, а вот что было бы, если бы там, вы были бы президентом? Да? Президентом я никогда, во-первых, не был. Во-вторых, если бы это чудовищное для всех, бедственное, трагическое событие произошло, то кончилось бы очень плохо. Потому что я, ну, во-первых, став президентом, я что-то сделал. Конечно, я что-нибудь украл бы в особо крупных размерах, потому что, а зачем еще становиться президентом?
Ну, а что, например, что такого вы можете украсть, чего вы не можете купить? Сейчас.
Не знаю. Я думаю, что вот открылись бы необыкновенно соблазнительные перспективы. И вот украв что-то в особо крупных размерах...
замки, дворцы, там земли, не знаю.
Не перебивайте, Оля.
Это
неинтересно. Да. И вот украв что-то в особо крупных размерах, наверное, вся моя оставшаяся жизнь ушла бы на защиту украденного и на выработку всех патологических систем защиты этого украденного. И это, наверное, мы можем с уверенностью говорить, что там, кого бы мы ни выбрали, ситуация будет примерно одинаковая, примерно однотипная. Да? Но, нет, правда, есть какие-то случаи, исключения. Вот, например, там есть человек, да, и пара очень хороших ботинок. Да? Угу. Есть ли какие-нибудь гарантии, что человек не украдет пару хороших ботинок?
Если они уже его,
нет,
то не украдет.
Нет. Если у него есть, предположим, там 15 или 14 пар, то есть некоторая надежда на то, что он этого не сделает. Не стопроцентная, но некоторая гарантия того, что это не произойдет. Но в любом случае, я думаю, что Россия уже показала, что, скорее всего, президент как таковой, я не имею в виду Владимира Владимировича Путина, я имею в виду то, что будет в будущем, в том числе и во всяком ближайшем, что президент, судя по всему, ей противопоказан. Вообще, какой бы то ни было. И вообще, какая бы то ни была единоличная власть, сконцентрированная в одних руках, и безграничная, и... такая афаронированная, да, от слова фараон, конечно, совершенно недопустимо.
Так было ли что-то другое, собственно, в тысячелетней практике?
Ну, мы не говорим о тысячелетней практике как о чем-то положительном. Мы знаем, что эта тысячелетняя практика в основном представляла собой очень порочное явление. Ведь когда я сказал, что для того, во что стремится переродиться Россия, нет места в мире, почему, да? Потому что у империи и нет никакого другого предназначения, кроме вот этой воинской пульсации, очень жесткой внутренней компрессии, воинской пульсации наружной, да, то есть постоянных войн, грабежей, обижания соседей. Ну, у империи нет другой профессии, да. Империя ничего не порождает, ничего не производит. Вот назови мне, с твоей точки зрения, вершину, важнейшую примету цивилизации, высшую точку цивилизации сейчас на Земле. Что это?
Не знаю. Интернет, наверное.
Нет, я думаю, что это все-таки большой адронный коллайдер.
Да? Ну, хорошо.
Да. И вот этот большой, да, большой адронный коллайдер, ну, интернет до адронного коллайдера, как до Китера.
Ну, потому что не все знают, что такое интернет, если честно.
А еще меньше народу знает, что такое коллайдер, да? Вот из тех, которые знают, что такое интернет. Это мы с вами любезностями обменялись. И вот это изобретение не империи, это изобретение абсолютно свободных интернационализированных людей, не находящихся в рабстве ни у какой идеологии. Вот вам простой вывод. Нужны ли империи? Да? И никакой другой профессии, никакого другого дела, кроме грабежа и войн, у империи по сути нет. Ну, с учетом того, что ваша Россия замечательная страна, но ее вклад в мировую цивилизацию более чем скромен. Ну, так...
Достоевский,
да.
Например.
Ну, это вот, вы знаете, давайте вот эти всякую вашу художественную литературу оставим, потому что это даже не обсуждаемо и не очень интересно. Мы говорим о реальном вкладе, да, я многократно это приводил цифру, но она звучит пугающе, о реальном соотношении нобелевских лауреатов России, Советского Союза и мира, да, но даже если мы из нобелевских премий вычистим всякие спорные премии, типа там за мир, за литературу, за экономику, и оставим только самые существенные, такие как медицина, физиология, физика и химия, то мы получим
Запад
477, Россия 12. И то я беру по широкому счету, я в этих 12 или 13, по-моему, именах не сегрегирую, не отделяю тех, кто сменил гражданство и в России не жил. Да?
То есть, когда, например, мы слышим каждый день про то, что мы сражаемся с американцами, и так или иначе, вот тоже очень много об этом говорил Путин сейчас в интервью Соловьеву, но даже и без него, там каждый день мы это слышим из самых разных мест, от министра иностранных дел до какого-нибудь комментатора каких-нибудь информационных, как бы пропагандистских программ, то это все комплекс неполноценности.
Нет, это не комплекс неполноценности. Там, в этом случае, это жесткое следование придуманной идеологии. Ведь политика подрывается все время на одной и той же мине, на том, что история как таковая не является наукой, это ссылки одних фантазеров на других, да? То есть мы...
Вообще ничего не было.
Мы не знаем, что было на самом деле. Мы даже на примере Второй мировой войны, на близком примере, на том примере, где еще живы, по идее, какие-то даже очевидцы, ветераны, мы убеждаемся, какое чудовищное количество лжи, какая подмена идеологией настоящих реальных событий и понятий может присутствовать в вопросе. Да? Мы видим, что про Вторую мировую войну, про роль России в ней, наврано практически все, да. Вот куда бы мы ни сунулись, начиная там с подъема флага над Рейхстагом. И это, как выясняется, подстава, и это, как выясняется, ложь, потому что поднимал флаг другой человек. Да, тоже русский, да, тоже лейтенант, да, тоже мальчик Булатов, да. Но он не мог воплощать в себе интернационализм, поэтому закончил он повесившись.
Ну, а так ли важно, кто именно?
Нет, нет.
С какой фамилией поднял флаг, когда главное, что флаг этот был поднят в этот день и в этом месяце?
Дело не в этом. И флаг этот тоже, я не думаю, что что-нибудь решал, потому что, если говорить совсем серьезно, то судьба Второй мировой войны решалась там не ППШ, «Катюшами», «Давай закурим» или «Шмайсерами» и так далее, так далее. То есть, оно был поединок между двумя группами блистательных физиков. И, конечно, конечно. И если говорить совсем серьезно, то, вероятно, самую решающую роль в истории Второй мировой войны сыграли 9 норвежских террористов, которые, по сути дела, эту войну и выиграли. Те самые 9 норвежских террористов, которые взорвали завод, немецкий завод тяжелой воды в Рюкане, да, от чего остановился второй немецкий реактор, и они не смогли наработать должного количества для 235-го урана для своей ядерной программы. Потому что если бы у немцев в реальности оказались бы ядерные бомбы, к 1945 году хотя бы, то, уверяю вас, уже никакие ППШ, никакие «Катюши» не играли бы никакой роли. Поэтому это был скорее поединок физиков. Да, все это замечательно, и роль огромна, но она не была решающей. Ну, и так далее, так далее, хорошо, так далее. Потом ну, хорошо, мы придем примем, там, к 134 да. ящикам фарфора, награбленным Жуковым. Потом мы...
Ну,
и
ну,
так
ладно,
далее. Да?
Фарфор,
подожди, я не про то. Я говорю тебе про то, каким количеством уже обрастает даже очень близкое историческое событие. Не говоря уже об отдаленных. И вот, к сожалению, история не является помощником политики. То есть им не на что...
Является.
А так, ее
наоборот.
Нет реальной исторической картины, которая помогла бы ориентироваться.
Да, прекрасно которая... помогает. Можно привязать все, что угодно, к чему угодно.
Да.
И прекрасно этим пользоваться.
Оленька, вот тут-то и зарыт собак, что, к сожалению, мы получаем вот все эти ошибочные конструкции, которые потом приводят к множеству жертв, разрухам, беженцам, голоду, трагедиям
и так далее. Если ближе к сегодняшнему дню, то какие конструкции, к чему?
Идеологическая вот эта вот идея, вот попытка воплотить идеологему, не зная подлинной природы идеологемы, не видя и не отдавая себе отчеты в том, к чему она приводила и к чему она может привести. Другое дело, что мы можем быть спокойны, потому что все это, в общем, достаточно декоративно, поскольку репрессивный аппарат, настоящий репрессивный аппарат, который помог бы это осуществить, абсолютно нереальная по сегодняшним дням штука, поскольку преступления стали гораздо дороже. Да? И если раньше участие в организации там, массовых репрессий, расстрелов, депортаций оплачивалось там, маленькой звездочкой на погоны и двумя палками твердокопченой колбасы в продуктовом наборе, то да, действительно, исполнители тогда находились. Но преступления стали гораздо дороже. Они, как и все, выросли в цене, причем я тебе могу сказать, вот на рынке преступлений они, эти цены скакнули на множество-множество порядков. Теперь не найдешь дурака, который за разовый продуктовый набор согласится совершать массовый расстрел. Люди стали лучше. Они теперь хотят гораздо больше денег, они хотят существенные правовые гарантии за такого рода деяния. И настоящий репрессивный аппарат, который мог бы охватить 120 миллионов человек. Он просто никому не по силам. Да? Он будет стоить столько же, сколько весь бюджет Российской Федерации. Поэтому особо дергаться можно не дергаться.
А вот, кстати, о том, насколько лучше стали люди, спрашивает Певолга, я не знаю, как читать правильно этот ник, я прошу прощения, написавшая на сайт «Эхо Москвы», спрашивает, что подлее, гибридная война или открытая?
Ну, подлее это не ко мне,
ну,
потому
подлее,
что...
да, это может да, быть...
Это очень субъективное то, представление, да. Но смотря какая война
ну, хорошо,
эффективна
скажем, что хуже.
И для чего. Вы знаете, всякая война хуже, да? И было много в истории человечества и так называемых гибридных войн. Войн, когда все делалось чужими, грязными, бендюжницкими руками. И на самом деле реальные политические и военные выгоды получала страна, которая все это инициировала. Было много всякого, но сказать, какая из них подлее, да нельзя, да? Потому что...
Обе хуже.
Обе хуже. Обе хуже, особенно сейчас и особенно, когда всем более-менее понятна цена мира и понятно, до какой степени опасны любые игры с любым огнем.
Какая цена мира?
Очень высокая и очень важная. И вот зная эту неистребимую тупую страсть хомо к убийству друг друга, зная, что им для этого хомо, да, нужен только повод, что они этим занимаются упоенно и с огромным удовольствием, выучив эту простую истину о человеке, вероятно, в 21 веке можно было бы уже делать все для того, чтобы избегать любых подобных ситуаций.
А не получается.
А не получается, потому что эти ситуации чертовски выгодны. И осуществляются, да. И плюс не забывай, что вот откуда-то идет все время вот этот потный тяжелый вал идеологии, плюс как бы, ну, резвится пропаганда. Хотя пропаганда на самом деле это гарантия того, что все может смениться и к лучшему. Потому что мы видим потрясающие успехи пропаганды. И мы понимаем, что она отматывается как в одну, так и в другую сторону. Да? И попав в другие руки, пропаганда за там, 3 месяца породит огромное количество людей, которым будет стыдно за то, что происходит сейчас. Она вообще может все. Там, я не удивлюсь.
86% граждан, которые одобряют деятельность Путина на посту президента России по Леваде, это тоже пропаганда?
Ну, во-первых, на самом деле не 86, я подозреваю, а 96. Но просто уговорили кремлевцев не публиковать эти цифры. Они уже свидетельствуют о какой-то такой воспаленной ситуации. Это уже нездоровые цифры. Ну что, грустно мне, потому что погубят они этими цифрами Владимира Владимировича. Это же как сумасшедшие котельщики и стопники, которые думают, что чем больше они нагреют дом, чем больше они раскалят котлы, тем будет всем лучше. Нет, нормальный рейтинг должен где-то держаться в 50-60, в значениях 50-60. Потому что, ну, мы же помним, что рейтинг вообще ни о чем не говорит. Те 99%, которые поддерживали Муаммара Каддафи, потом с большим удовольствием делали селфи на фоне известного холодильника в Мисурате.
Так, это
где
да,
лежало
это
тело Каддафи. И такая же история была с Николаем Кровавым.
Совершенно верно. Мы сейчас прервемся на несколько минут на новости и рекламу. Это «Особое мнение» с Александром Невзоровым.
Особое мнение. Особое мнение.
Мы продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона в студии «Эхо Москвы» в Петербурге Ольга Бычкова. Здесь же Александр Невзоров со своим особым мнением. Вы знаете, у меня очень много вопросов от тех, что пришли от слушателей на сайт по поводу Надежды Савченко, ее голодовки. И тут спрашивают, убьют ли Савченко, дойдет ли дело так далеко. Про людоедов очень много говорят. И про то, какой во всем в этом смысл и почему никто ничего не может сделать.
Ну, не знаю, почему никто не может сделать. А может быть, хорошо, что никто ничего не делает, потому что позволяет выкристаллизоваться великолепному образу. Красивому образу, который не может не вызывать восхищения, я имею в виду Савченко, и который даже у человека абсолютно дистанцированного и равнодушного ко всем этим политическим и межгосударственным дрязгам, типа меня, да, я вот не интересуюсь политикой, не люблю ее, и она для меня не является ни религией, ни там какой-то существенной компонентой, и то у меня Савченко вызывает восхищение и преклонение. При том, что я как бы не сильно осведомлен о том, что в реальности
с ее делом. А никто не осведомлен, да. Потому что ничего так не доказано, не предъявлено, не опровергнуто. Вообще ничего просто не происходит. Но что значит выкристаллизоваться образ? А человек, реальный живой человек, в это время просто физически гибнет.
Ну, это издержки жанра.
Ну, не знаю, как-то, конечно, жестко звучит.
Ну, я не знаю, жестко звучит или нет, но похоже...
Жестоко.
Да, я не знаю, жестоко это или нет, но похоже, что она сама этого хочет, и она сама себя приносит в жертву этому образу, делая это блистательно, последовательно, жестоко к себе и с необыкновенным мужеством и выдержкой. Такие вещи не ценить невозможно.
Вас еще спрашивают, знаете, о чем? Что такое антимайдан? И почему такая была огромная пропагандистская акция по его освещению? Это вот когда вышли люди, несколько десятков
тысяч. Это вот хунвейбины, которые, да?
Ну, хорошо, назовите их так.
Да, я уже назвал их так.
Писали о том, что выходили они за деньги, уж не знаю, так это или так.
Ой, вы знаете, все, на самом деле, все очень хорошо, потому что вот эти все уличные хунвейбинские движения, они могли бы быть гораздо шире и гораздо мощнее, если бы все эти большие деньги, которые спускаются на их организацию, не разворовывались бы по пути. Но поскольку вот до реальных исполнителей доходят уже совсем какие-то крохи, поэтому это выглядит декоративно. Ну, вот там есть, как я знаю, какой-то Кургинян, который специально, знаешь, вот был такой прием у русских актеров 19 века, вот надо было обязательно брызнуть слюной. Да? Это не случайные слюни, это постановочные слюни, которые свидетельствовали о том, что ты настолько в образе, настолько увлечен своими словами, что не обращаешь внимания на то, что летит у тебя изо рта. А вот Кургинян с его постановочными слюнями и все остальные вот эти хунвейбины добровольные, они, конечно, так напоминают ложную беременность. Да?
Они... Когда все так раздувается.
Да, когда все раздувается, да. Все приметы, токсикозы, выделяется молозиво, нарушаются всякие циклы и прочее.
Подробности.
Да, хорошо, пожалуйста.
Да. Вернемся в политику.
Да. И, но на самом деле... Абсолютно. Ну и действительно было очень точное сравнение этого Кургиняна с Гробовым, да?
Но там уже не Кургинян давно никакой. Там
ну
уже...
там нет, но Кургинян там все равно трется об ноги этого всего хунвейбинского движения. Они все трутся друг другу об ноги. Но они, в общем, в достаточной степени забавны. Я уже писал про то, что их не надо бояться и не надо вообще обращать на это серьезного внимания.
Ну как это? Все эти лозунги на грани... просто такой национализм на грани фашизма. Не скажу, что фашизм, но как-то вот как-то так становится страшноватенько.
Но мы помним «Черную сотню», которая тоже очень любила обвешиваться всякими заклепками, крестиками, штучками, бородищами. И как эта вся «Черная сотня» разбежалась в 17-м году, переодевшись горничными и гимназистками. Мы знаем, чего стоят все эти...
Некоторые, может быть,
вопли, все эти речевки, это все абсолютно, абсолютная фигня. Они пригодны только для того, чтобы в десятером избить студента или какого-нибудь другого еврея, зазевавшегося. Больше ни на что.
Боже мой.
Абсолютно. Вот здесь не надо, не надо. Так а я очень легко вообще отношусь к любым вопросам национальности. Поскольку я человек без национальности вообще, без какой бы то ни было. Недавно же был какой-то очень мощный слет попов с вкраплениями министров, который определил, кто может называться русским, кто нет. Я в русские не прохожу никак, я не пьющий, не верующий, на балалайке не играю. Да,
все. Они прямо так сказали про балалайку, точно?
Ну, подразумевалось, что да. Там была более широкая, более расширительная формулировка.
Там что-то было про там какую-то культурную...
Нет, там, значит, было необходимо признание, значит, это всего поповского маразма, доминанты национальные, поэтому, не пустили в русский ничего. Значит, не русский. Легко это переживу, думал попроситься в Венке, но номер, наверное, не прошел, поэтому поживу я спокойно, без всякой национальности. К тому же, Оль, я тебе могу сказать, что моя родина закончилась в 91-м году.
О, Боже.
Конечно. И как ты помнишь, да, это была кошмарная...
Советский Союз.
Это была совершенно идиотская страна, но это была моя родина, которая была многим обязана, и я дрался за нее, один из тех немногих людей, до последнего, в том числе и совершенно криминальными методами. Недопустимыми и непристойными. Да? А то, что вы вытворяете сейчас, это уже ваша проблема. Потому что вот я, ты знаешь, я вглядываюсь в физиономию...
Это моя проблема.
Ваши, это не в данном случае не Оля Бычкова, а некая вот общность людей, которые считают себя Россией. Ты знаешь, я вглядываюсь сейчас в физиономию современной России, я вижу, до какой степени она покрыта фурункулами Мизулиных, Милоновых, Мединских, Дугиных. Я вижу торчащие из ушей и изо рта тополя. Я вижу, что все это накрыто еще париком Кобзона. Я не вижу никаких родных и симпатичных мне черт в лице этого существа. Я выражаю сочувствие тому, кто женился на этом существе. Конечно, это был очень смелый, но и очень тяжелый выбор.
А милые черты, это, например, какие? Они, вот те, которые уже...
А которые все, это уже...
В августе 91-го года.
Да, это все закончилось. Вместе. Это все закончилось, и... Скажем так, я испытываю определенного рода легкость и даже, наверное, благодарен за ту ситуацию, которая позволила мне себя сегодня ничем особым не связывать. Но тогда я действительно дрался, потому что я еще верил во все эти пафосные слова, типа «Родина» и так далее.
Так разве вот сейчас эти люди все прекрасные, которые восстанавливают империю, которые дерутся на разнообразных гибридных фронтах, которые что-то присоединяют к Российской Федерации и беспрерывно мечтают еще что-нибудь присоединить, разве они не дерутся за то же самое?
Нет.
И
нет.
Не по тому же самому ностальгируют?
Нет. Может быть, они ностальгируют по тому же самому, но что самое интересное, все те, кто сегодня, когда это разрешено и безопасно, и поощряется, и выгодно дерутся, вот всех этих поганцев близко не было. Рядом с теми там 5, 6, 8 романтическими идиотами, типа меня, которые в 91-м и 93-м сражались за Советский Союз. Их не было. Они все сидели по своим щелям и даже усами боялись шевелить.
Кстати, об усах.
Да.
Волгоград решили не переименовывать Сталинград, хотя такая инициатива была и очень широко обсуждалась. Вздыхаем ли с облегчением?
А я не знаю. Во-первых, я думал, что это усатое наваждение будет возвращаться. А интересно, кто-нибудь борется за название для своего города, там, Чикатиловск, например? Потому что есть ведь город, который дал этому существу жизнь свою.
Краснокамск, не хочу проводить никаких аналогий, прости господи, но город Краснокамск, тем не менее, недалеко от Перми, предложил назваться Путиным.
Ну, это
говорит,
ладно.
Сразу жизнь наладится.
Я думаю, что у Владимира Владимировича хватит ума отмести эту инициативу. Что касается Сталина, то да, все равно будет возвращаться это народное сознание к нему по кольцам, по кругам, потому что есть такое вот счастье, ощущение себя частью коллективного пятикантропа, да. То, что позволяет ощутить слово «Сталин». При том, что, конечно, мы понимаем, что, возвращаясь, кстати, к нашей же теме, про то, что дурак-то был редкостный, просто редкостный, конечно, редкостный, законченный дурак, даже вот на простом примере того, что в самую сложную войну в своей истории, во Вторую мировую, Советский Союз вступил, по большому счету, безоружным, не представляющим себе важности ядерной программы и необходимости наличия ядерного оружия. У нас вообще не было ничего. Вообще не было ничего, не было даже ни единой разработочки, пока, по-моему, где-то ближе к 48-му году Рольф не украл нам какие-то первые чертежики Оппенгеймера.
Ну, эту историческую дискуссию, надеюсь, мы еще продолжим. Александр Невзоров в программе «Особое мнение». Спасибо огромное.
Особое мнение.